Календарь событий. А сейчас я расскажу вам о самых знаменательных датах наступившей недели, которые отметились в истории. 3 февраля в 1565 году, 449 лет назад, Иван Грозный учредил опричнину. Опричнина – это период в России с 1565 года до смерти Ивана Грозного, обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Слово «опричнина» происходит от древнерусского «оприч», что означает «особый» или «кроме». Войску опричников и впрядь были даны особые полномочия. Возникновению опричнины предшествовала история о том, как Иван Грозный хотел отречься от престола. 3 декабря в 1564 году царь Иван Грозный с семьей внезапно выехал из столицы на Богомолье. С собой царь взял казну, личную библиотеку, иконы и символы власти. Посетив село Коломенское, он не стал возвращаться в Москву и, проскитавшись несколько недель, остановился в Александровской слободе. 3 января в 1565 году он объявил о своем отречении от престола по причине гнева на бояр, церковных, воеводских и приказных людей. Через два дня в Александровскую слободу прибыла депутация во главе с архиепископом, которая уговорила царя вернуться на царство. Когда в начале февраля 1565 года он вернулся в Москву, то объявил, что вновь принимает на себя правление, с тем, чтобы ему вольно было казнить изменников, налагать на них оплату, лишать имущества и печалований со стороны духовенства, и учредил 3 февраля опричнину. В опричнину царь определил часть бояр, служилых и приказных людей и вообще весь свой обиход, сделал особым. Во дворцах сытном, кормовом и хлебном был назначен особый штат ключников, поваров, псарей и тому подобное. Были набраны особые отряды стрельцов. На содержание опричнины были назначены около 20 городов, в том числе Москва, Вологда, Вязьма, Суздаль, Козельск, Великий Устюг, с властями. В самой Москве некоторые улицы были отданы в распоряжение опричнины. Чертольская, Арбат, часть Никитской и прочие. Прежние жители были переселены на другие улицы. В опричнину было набрано также 1000 князей, дворян, как московских, так и городских. Им были розданы поместья в волостях, назначенных на содержание опричнины. Прежние помещики и вотчинники были переведены из тех волостей в другие. 4 февраля в 1857 году научной общественности впервые представили неандертальца. В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Годом позже, 4 февраля в 1857 году, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения неандертальцем. Представили находку профессор Иоганн Карл Фульрот и палеонтолог Герман Шафгаузен. Высокое собрание значимости находки тогда не оценило и не поверило в ее древность. По поводу происхождения черепа выдвигались самые различные теории, в том числе и та, что он принадлежал обезьяноподобному русскому казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году, когда кавалерия генерала Александра Чернышова громила под Дюссельдорфом Наполеона Бонапарта. В конечном итоге неандерталец победил. В ископаемом виде они были найдены еще в 400 местах северного полушария Евразии. Он имел объем мозга, близкий к современному человеку, но покатый лоб и надбровные дуги, низкую черепную коробку. Жил в пещерах, охотясь на мамонтов. У неандертальцев впервые были обнаружены захоронения трупов. Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году ученым удалось расшифровать гены неандертальцев, в результате чего выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет. Было установлено, что неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом человека разумного – кроманьонцем, останки которого впервые были найдены в пещере Кроманьон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, и они считаются нашими прямыми предками. 5 февраля в 1912 году открылась первая выставка общества художников-авангардистов «Бубновый валет». «Бубновый валет» – творческое объединение группы художников-авангардистов, возникшее с 1911 года. На первых порах объединение включало преимущественно московских живописцев. Впоследствии в него входили петербургские художники и представители других городов. В выставках участвовали представители Западной Европы, Франции и Германии. В «Бубновый валет» входили такие художники, как Петр Кончаловский, Иван Машков, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк. Председателем объединения был Петр Кончаловский. В ноябре 1911 года обществом был принят устав, согласно которому главной целью общества являлось распространение современных понятий по вопросам изобразительных искусств. Поэтому организация первой выставки имела особое значение. 5 февраля в 1912 году в зале здания экономического общества Московского военного округа на Воздвиженке первая выставка была открыта. На ней были представлены среди российских и такие известные зарубежные художники, как Анри Матисс, Фернан Леже и Пабло Пикассо. Выставка имела большой успех. 6 февраля в 1900 году впервые в мире был передан радиосигнал о бедствии на море. 7 мая в 1895 году российский ученый Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал прибор, называемый им грозоотметчик, который был предназначен для регистрации электромагнитных волн. Этот прибор считается первым в мире аппаратом беспроводной телеграфии, радиоприемником. В 1897 году при помощи аппаратов беспроводной телеграфии Попов осуществил прием и передачу сообщений между берегом и военным судном. Практически дебют системы Попова состоялся позже. В ноябре 1899 года российский броненосец генерал-адмирал Апраксин напоролся на подводную скалу возле острова Гогланд, недалеко от берегов Финляндии, входивший тогда в состав Российской империи. Чтобы освободить броненосец, требовалось разрушить скалу взрывами. На эту операцию требовалось значительное время. Между тем, море вскоре оказалось покрыто льдом, и работы нужно было закончить до весеннего ледохода. Для ускорения спасательной операции требовалась бесперебойная связь с командованием в Петербурге. От Петербурга до ближайшего к месту событий финского города Котка шла телеграфная линия, но до острова Гогланд она не доходила. Было решено использовать беспроводной телеграф системы Попова. Необходимое оборудование на Гогланд завез ледокол «Ермак». Система заработала не сразу, но к 6 февраля 1900 года удалось установить надежную связь. И в этот же день около другого финского острова Лавансари оторвало и унесло в море льдину с 50 рыбаками. Спасти их мог только ледокол. Сообщение об этой трагедии пришло из Петербурга в Котку по телеграфу. Нарочный не смог дойти по льду до Гогланда, где находился Ермак, и тогда Попов передал приказ Ермаку по радио. Ледокол немедленно вышел в море и успешно спас рыбаков. Этот приказ и стал первой официальной русской радиограммой. 7 февраля в 1238 году монголо-татарские войска приступом взяли столицу Северо-Восточной Руси, город Владимир. В 1223 году произошло первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке. Это событие положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. Войско Орды, разгромив на Калке ополчение южных русских князей, вошло в Черниговскую землю, дошло до Новгорода Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение. В 1235 году на Курултае в Монголии было принято решение предпринять поход на западные страны. Зимой в 1237 году монголы разрушили Рязань и разорили Великое княжество Рязанское. Владимирский князь Юрий Всеволодович послал сына Всеволода с дружиной на помощь рязанским князьям, но войско потерпело поражение в битве у Коломны. Монголы вторглись во Владимиро-Суздальское княжество. 20 января взяли Москву и 3 февраля в 1238 году появились у стен Владимира. Летопись жизни города тех лет восстановил историк Сергей Михайлович Соловьев. Согласно его писанию, 7 февраля в 1238 году татары приступили к городу, нанеся главный удар с запада. Еще до обеда был взят новый город и объят огнем. Уцелевшие горожане отступили в старый город. Епископ Митрофан увел жителей в Богородичную церковь. Запершись на палатях церкви, люди молились о спасении. Правители города, братья Всеволод и Мстислав Юрьевичи, вместе со своей дружиной вышли навстречу хану с дарами, стремясь умилостивить его и спасти от разорения и гибели уцелевший старый город. Но погибли. Церковь же была ограблена татарами и сожжена вместе со спрятавшимися в ней людьми. Владимир был разграблен, разорен и сожжен. Пленные старики, женщины, дети были убиты. Многих пленных привязали к лошадям и волокли по снежному насту без одежды. Этой же зимой пали еще 12 городов, и через два года орда Батыя разграбила Киев. Монголо-татарская ига продолжалась на Руси почти 2,5 столетия и наложила существенный отпечаток на судьбу русского народа. Восьмого февраля в 1949 году, ровно 65 лет назад, родилась знаменитая актриса театра и кино Заслуженная артистка РСФСР Ирина Вадимовна Муравьева. Родилась она в Москве. После окончания средней школы попыталась поступить в театральное училище, но не прошла по конкурсу. В 1967 году поступила в драматическую студию при Центральном детском театре. Ее преподавателями были Анна Алексеевна Некрасова, Сергей Григорьевич Соколов, Геннадий Михайлович Печников. После окончания обучения с 1970 года Ирина работала актрисой в том же театре. В 1971 году перешла на работу в театр имени Моссовета, где играла до 1991 года. Одновременно с работой в театре она получила высшее образование в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. В 1974 году состоялся дебют Ирины Муравьевой в кино. Она снялась в фильме «Чисто английское убийство», сыграв роль Сюзанны. Актриса снялась во многих фильмах, но больше всего зрителям запомнились ее роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Карнавал» и «Самая обаятельная и привлекательная» за роль Нади Клюевой. За роль Людмилы в кинофильме «Москва слезам не верит» Ирина Вадимовна получила государственную премию СССР. Роли, созданные актрисой на экране, разнообразны и многогранны. Они не похожи друг на друга. Чаще всего Муравьева воплощала в кино образы своих современниц. Создавала характер не всегда положительный, но всегда своеобразный, непосредственный, естественный и обаятельный.
В любви рецептов нету, доверимся судьбе. Легко давать советы другим, но не себе. Дождаться счастья надо, зачем торопишь жизнь? Быть может, счастье рядом, быть может, счастье рядом, лишь только оглянись.
Начиная с 93 года, Муравьева является актрисой Государственного академического малого театра и продолжает активно сниматься в кино, а также работает на радио.
Рецептов нету, доверимся судьбе. Легко давать советы другим, но не себе. Дождаться счастья надо, зачем торопишь жизнь? Быть может, счастье рядом, быть может, счастье рядом, лишь только оглянись.